Но мы всего лишь идем в кино.
А потом? А если потом будет шикарный ужин? Об этом ты подумала? В Авроре нет шикарных ресторанов. А вдруг Гарри заказал для своей невесты столик в роскошном ресторане в Конкорде?
Мама, мы еще не помолвлены.
О, дорогая, это дело ближайшего времени, я уверена. Вы уже целовались?
Нет еще.
Во всяком случае, если он захочет тебя потискать, ради бога, не упрямься.
Хорошо, мама.
И какая чудная мысль ему пришла пригласить тебя в кино.
Но на самом деле это я его пригласила. Набралась духу, позвонила ему и сказала: «Милый Гарри, вы слишком много работаете. Давайте сегодня вечером сходим в кино».
И он согласился?
Сразу, без всяких колебаний.
Ну вот видишь, как будто он сам это придумал.
Мне всегда так неловко его беспокоить, когда он пишет, потому что он пишет обо мне. Я знаю, я видела кусочек. Он там говорит, что ходит в Кларкс только чтобы видеть меня.
О, милая, это так волнительно.
Тамара схватила коробочку румян и размалевала дочери лицо, погрузившись в мечты. Он пишет книгу о ней. Значит, скоро в Нью-Йорке все узнают про Кларкс и про Дженни. Наверное, и фильм будет. Какая чудесная перспектива. Этого Квеберта сам Бог послал. Были они хорошими, добрыми христианами, вот и награда. Она быстро раскинула мозгами. В ближайшее воскресенье непременно нужно закатить обед под открытым небом, чтобы все стало официально. Времени мало, но ничего не поделаешь. Еще через неделю в субботу будет уже летний бал, и весь потрясенный город станет завистливо взирать на Дженни под ручку с великим писателем. Значит, ее, Тамары, подруги, должны увидеть дочь и Гарри вместе до бала, чтобы слух успел облететь всю Аврору. Тогда на балу они будут гвоздем вечера. Ах! Какое счастье! Она так волновалась за дочь, ведь та в итоге могла выскочить за какого-нибудь проезжего дальнобойщика. Или хуже, за социалиста. Или еще хуже, за негра. От этой мысли ее бросило в дрожь. Ее Дженни и ужасный негр. Вдруг она встревожилась. Многие великие писатели были евреи. А вдруг Квеберт еврей? «Какой кошмар, а? Может, даже еврей-социалист? Как жалко, что у евреев белая кожа, их так просто не опознаешь. Негры, по крайней мере, честны, они черные, чтобы всем было ясно видно. А евреи — притворщики». Она почувствовала боль в животе, у нее свело желудок. После дела Розенбергов она ужасно боялась евреев. Они же передали советам атомную бомбу. «Как узнать, не еврей ли Квеберт?» Внезапно ее осенило. Она взглянула на часы, как раз успеет до его прихода, и бросилась в магазин. В 4:20 перед домом Куиннов остановился черный «Шевроле Монте-Карло», и Роберт Куинн с удивлением увидел, как из него выходит Гарри Квеберт. Ему самому особенно нравилась эта модель. Еще он отметил, что великий писатель был совсем не при параде. Тем не менее, он обратился к нему с напыщенным приветствием и немедленно предложил выпить истинной шикоты, как и учила жена.
«Шампанского?» — проревел он.
«Честно говоря, я небольшой любитель шампанского», — отозвался Гарри. «Может, просто пиво, если у вас есть?»
«Ну, конечно»,
— вдруг совершенно по-свойски возликовал Роберт. Вот в пиве он знал толк. У него даже была книга обо всех сортах пива, какие варят в Америке. Он поспешил к холодильнику взять две холодные бутылки, а по пути объявил дамам на втором этаже, что не такой уж великий Гарри Квеберт прибыл. Мужчины уселись под маркизы и, закатав рукава рубашек, чокнулись бутылками и заговорили о машинах.
«А почему у вас Монте-Карло?» — спросил Роберт. «То есть я хочу сказать, при вашем-то положении вы могли выбрать какую угодно модель, а взяли Монте-Карло».
«Ну, она спортивная и в то же время практичная. И потом мне нравится ее дизайн».
«Мне тоже. В прошлом году я чуть не сломался и не купил».
«А почему же не купили?»
«Жена не захотела».
«Надо было сперва купить, а уж потом спрашивать ее мнение».
Роберт расхохотался. «Этот Квеберт оказывается совсем простой, приветливый, а главное, очень симпатичный». В эту минуту на крыльцо выкатилась Тамара, неся в руках то, зачем она бегала в супермаркет — блюдо с нарезанным салом и колбасами.
«Добрый день, мистер Квеберт!» — заголосила она. «Добро пожаловать! Хотите свининки?»
Гарри поздоровался и взял ветчины. При виде гостя, жующего ветчину, ее охватило сладостное чувство облегчения. «Идеальный мужчина! И не негр, и не еврей!» Придя в себя, она обнаружила, что Роберт снял галстук и что мужчины пьют пиво прямо из бутылки.
«Чем это вы занимаетесь? Вы не пьете шампанское? А ты, Роберт, почему такой расхристанный?»
«Мне жарко», —
жалобно отозвался Боббо. «А я больше люблю пиво», — объяснил Гарри. И тут вышла Дженни в своем вечернем платье. Чересчур нарядное, но обворожительное. В это самое время в доме на Террас-авеню 245 преподобный Келлерган, войдя в комнату дочери, застал ее в слезах.
«Что случилось, моя милая?»
«А, папа, мне так грустно».
«Почему?»
«Из-за мамы».
«Не говори так».
Нола сидела на полу с заплаканными глазами. Преподобному стало ее очень жаль.
«Давай пойдем в кино», — предложил он, чтобы ее утешить. «Ты, я и огромный пакет попкорна. Сеанс 4, мы еще успеем».
«Моя Дженни — особенная девочка», — говорила Тамара, пока Роберт, пользуясь тем, что жена отвернулась, напихивался колбасой. «Представляете, она уже в 10 лет побеждала на всех местных конкурсах красоты. Дженни, милая, ты помнишь?»
«Да, мама», —
вздохнула Дженни. Ей было очень неловко.
«А давайте посмотрим старые альбомы с фотографиями», — предложил Роберт с набитым ртом, вспомнив пьесу, которую когда-то заставила выучить его жена.
«А да, альбомы», —
воодушевилась Тамара. Она немедленно притащила целую кучу альбомов, отражающих первые 24 года существования Дженни на свете. И, переворачивая страницы, все время восклицала.
«А кто эта чудесная девушка?»
«Это Дженни», —
отвечали они с Робертом хором. Когда с фотографиями было покончено, Тамара приказала мужу наполнить бокалы шампанским и решилась, наконец, заговорить о приеме, который рассчитывала устроить в ближайшее воскресенье.
«Если вы не заняты, мистер Квеберт, приходите к нам на обед в будущее воскресенье».
«Ну, с удовольствием».
«Не волнуйтесь, ничего особо мудреного не будет. То есть, в смысле, я знаю, что вы приехали сюда отдохнуть от нью-йоркской светской суеты. Будет просто деревенский обед с приличными людьми».
Без 4:10, когда Нола с отцом входили в кино, перед входом остановился черный «Шевроле Монте-Карло».
«Иди займи места, а я займусь попкорном», —
предложил дочери Дэвид Келлерган. Нола вошла в зал в ту самую минуту, когда Гарри и Дженни оказались в вестибюле кинотеатра.
«Иди займи места, а я на минутку забегу в туалет», — предложила Дженни.
Гарри вошел в зал и, пробираясь сквозь толпу зрителей, нос к носу столкнулся с Нолой. Увидев ее, он почувствовал, что сердце выпрыгивает из груди. Ему так ее не хватало. Увидев его, она почувствовала, что сердце выпрыгивает из груди. Ей надо было с ним поговорить. Если он с этой Дженни, пусть скажет. Она хотела услышать это от него.
«Гарри, я...»
«Нола». В этот момент из толпы вынырнула Дженни, и Нола, поняв, что она пришла с Гарри, метнулась прочь из зала.
«С тобой все в порядке, Гарри?» —
спросила Дженни. Она не успела заметить Нолу.
«Ты какой-то странный».
«Да, я сейчас приду. Займи нам места, куплю попкорна».
«Да, попкорна. Попроси, чтобы положили побольше масла».
Гарри толкнул двери зала и увидел, как Нола, пробежав через вестибюль, поднимается на галерею второго этажа, закрытую для публики. Он кинулся за ней, перескакивая через 2 ступеньки. На втором этаже было безлюдно. Он нагнал ее, схватил за руку и прижал к стене.
«Пустите меня!»
— сказала она.
«Пустите, или я закричу!»
«Нола, Нола, не сердись на меня!»
«Почему вы меня избегаете? Почему больше не приходите в Кларкс?»
Прости.
Я для вас некрасивая, поэтому, да? Почему вы мне не сказали, что помолвлены с Дженни Куин?